Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 6 мая во всем мире отмечается День борьбы с бронхиальной астмой. Значит, мы присоединимся к этому дню в нашем эфире, поговорим о бронхиальной астме со всех сторон, узнаем, почему она, в общем-то, возникает, понятны ли нет эти причины. Что делать, если возник рецидив? И, к сожалению, это нечастая такая вещь, точнее, наоборот, достаточно частая, да, возникает. Это я спикеру нашему уже вот киваю. У нас в гостях врач-аллерголог, иммунолог КДО, Центр аллергологии и иммунологии Городской клинической больницы 52, врач высшей категории, московский врач. Вот заговариваюсь уже, столько всяких регалий. Просто чудесный врач, прекрасный. Пришла к нам после пациентов бегом из песни. Почему? Потому что сейчас поток пациентов ого-го какой. Что там с березой-то? Все? Пыльца плотным слоем покрыла Москву? С этого начнем?
Да, пыльца плотным слоем покрыла Москву, и, к сожалению, действительно, в этом году очень активный сезон цветения, и очень много пациентов обращаются именно с респираторными жалобами, и диагностируем впервые выявленную бронхиальную астму.
А ведь не представила я врача-то, вот с этой Ольгой Алексеевной Мухиной, вот так мы хорошо, слушайте, пошли прекрасно, про пыльцу, потому что уже сама пришла под противоаллергическим препаратом, поэтому сразу и вперед.
К сожалению, да, это прям вот такая горячая новость, да. И горячая пора. Вот в этом году береза действительно крайне высокие концентрации пыльцы, и пациенты задыхаются, и у кого никогда не было симптомов именно удушья, к сожалению, обращаются, и впервые мы верифицируем этот диагноз, поэтому очень актуально, действительно, у аллергологов сейчас самая горячая пора.
А как вообще защититься? Вот для всех есть какие-то общие правила от вот такого большого скопления пыльцы в воздухе?
Ну, безусловно, это такие разумные рекомендации. Это мы ездим в машине с закрытыми окнами, мы носим солнцезащитные очки, мы по возможности надеваем маски медицинские. И, в общем-то, в ковид это было хорошо, потому что пациенты меньше реагировали на пыльцу. А это промывание носа просто водой или солевыми растворами, когда мы возвращаемся с улицы. Ну и вообще нужно, если есть аллергия на пыльцу, взять в привычку, когда вы возвращаетесь домой, полностью снимаем с себя одежду, когда мы вошли, чтобы не заносить эту пыльцу в дом. И, собственно говоря, стараться принимать душ полностью. Можно даже смывать с волос. И дома, безусловно, тоже, ну, понимаю, что жарко, да, но окна закрывать и по возможности пользоваться различными очистителями воздуха, увлажнителями. То есть самая главная задача вообще в аллергологии, лечение аллергии, это уменьшить контакт с аллергеном, причинно-значимым.
Ох, и как долго будет это происходить? Ну, прогнозы какие у нас?
Ну, прогнозов трудно сказать, все зависит от погоды, да, и эта весна внесла совершенно такие для пациентов какие-то удивительные нюансы, потому что дебютировал и начался сезон цветения очень рано. Пациенты начали реагировать уже в конце февраля, в марте. Да, потому что ольха с лещиной очень рано в этом году зацвели и достаточно активно, и что обратило внимание, что очень многих симптомы, многих пациентов беспокоили именно симптомы со стороны глаз, конъюнктивы, очень был сильный зуд, практически все жаловались. Вот, а традиционно береза цвёт обычно начиная 25-26 апреля, ну, в общем-то, чуть раньше она начала цвести. Я надеюсь только на одно, что если будет действительно тепло достаточно, она цветет быстро, да, бурно, но быстро, потому что когда такой вот нестабильный период погодный, то она цветет очень долго. Угу. В более теплых каких-то регионах пыльца же перемещается на 200 километров, да, воздушными потоками. То есть и в Москве есть те округа, где более тепло все равно всегда, и раньше начинают цвести растения, есть где позже, и поэтому, конечно, хочется, чтобы побыстрее цвело.
Да. Ну, а мы переходим к нашей бронхиальной астме. Что это такое за заболевание вообще?
Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, сейчас сразу предупрежу последующие вопросы, которые характеризуются воспалением слизистой дыхательных путей и характерными симптомами дыхательными. Это и приступы затрудненного дыхания, удушья, с хрипами, свистами в груди, приступообразный кашель. И она характеризуется гиперреактивностью бронхов, обратимой. Это тоже очень важно в плане диагностики бронхиальной астмы. Хочется сразу сказать, Бронхиальная астма очень гетерогенное, разнообразное по себе заболевание, то есть нет единого портрета пациента с бронхиальной астмой. Астматики все очень разные, и от этого зависит, когда дебютирует, начинается бронхиальная астма, и от этого зависит наши терапевтические стратегии, потому что бывают те варианты бронхиальной астмы, которые изначально мы понимаем, что они будут с более тяжелым течением. Вот, и разные портреты, то есть нельзя сказать, что пациент-астматик, вот к нему какие-то единые подходы, да, то есть это действительно очень разнообразная группа пациентов, и заболевание такое действительно гетерогенное, это даже в клинических рекомендациях, в общем-то, прописано в определении.
Вот так, а причина-то понятна возникновения бронхиальной астмы?
Причин бронхиальной астмы много,
так.
Им, возможно, какие-то они до конца не ясны, но, безусловно, у нас есть генетическая предрасположенность, то есть если у родителей есть бронхиальная астма, вероятность того, что у детей разовьется бронхиальная астма, достаточно высокая. Дальше, собственно говоря, это уже классификация бронхиальной астмы, скажем так. Бывает бронхиальная астма именно атопическая, аллергическая, и тогда виновниками причины значимые аллергены. То есть, допустим, там клещи домашней пыли, животные эпидермальные аллергены, пыльца. И чаще всего это детский возраст. Вот такая именно истинная атопическая аллергическая астма. И даже есть понятие в аллергологии атопический марш, когда у ребеночка начинается атопический дерматит, где там диатез назывался, да,
да,
раньше.
Красные щеки.
Да,
такие,
потом
да?
начинается аллергический ринит, и потом через какое-то время развивается бронхиальная астма. То есть это такое закономерное течение вот этого аллергического процесса. Это дети-аллергики. Что характерно для этой астмы? Обычно пациенты юноши в возрасте там, 17-18 лет обычно в этот период входят в ремиссию бронхиальной астмы. Она может продлиться достаточно долго, так физиологически это ремиссия. А есть другой фенотип бронхиальной астмы. Это неаллергическая бронхиальная астма, когда все те же самые симптомы. Абсолютно пациенты аускультативно хрип и свист в груди, но виновного аллергена нет. Это вариант либо профессиональной какой-то бронхиальной астмы, когда есть различные вещества, которые как триггеры неспецифически воздействуют на слизистую, либо внутри вот этой бронхиальной астмы неаллергической есть отдельный подтип, фенотип бронхиальной астмы. Это называется эозинофильный фенотип бронхиальной астмы. Чаще всего это женщины, чаще всего это после 40-50 лет.
Вот это да?
Да, и эта астма характеризуется тем, что она, во-первых, более тяжело поддается лечению, действительно, практически сразу. Высокий уровень эозинофила в крови. У этих пациентов зачастую астма сочетается с полипозным риносинуситом, это полипы в носу. И у этих пациентов есть непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов, это обезболивающих. И есть такое отдельное понятие, тоже терминология в аллергологии, аспириновая триада, куда входят как раз-таки вот эти три симптома. То есть это астма эозинофильная, она относится к неаллергической бронхиальной
астме. Вот это
астме. Да. А есть пациенты, которые тоже трудные для нас, у которых сочетаются два фенотипа бронхиальной астмы, у них есть и аллергия, и вот этот неаллергический эозинофильный фенотип. А неаллергическая астма может развиваться на фоне курения, потому что это тоже как триггер для того, чтобы ну, постоянно поддерживать воспаление в бронхах. А аллергическая астма может развиваться у пациентов с ожирением тоже. Это такой отдельный фенотип.
Мне кажется, у пациента с ожирением уже много чего может развиваться. Мы поэтому постоянно говорим, что нужно следить за своим весом.
Обязательно, да.
И онкологические заболевания, и другие проблемы, сахарный диабет, и астма, если еще.
Ну, потому что адипоциты, которые находятся да, в абдоминальном жире, в общем-то, они являются такими провоспалительными агентами. И вот у нас тоже, приглашаю всех, у нас прекрасный работает центр по лечению ожирения, замечательная команда специалистов, эндокринолог.
Татьяна Николаевна Маркова знает прекрасно, конечно.
Эндокринолог, психолог и диетолог, они в командной работе, собственно говоря, нашим пациентам с бронхиальной астмой тоже помогают.
Вот так вот. А кто чаще болеет бронхиальной астмой, дети или взрослые? Вот мы сейчас говорим, что да, вот у многих дебют у детей, и все как раз переживают. Кстати, в каком возрасте? появляют? Если вот атопик, атопик, аллергик, аллергик, потом это же постепенно развивается, много лет?
Не обязательно, то есть это может дебютировать очень рано, но вообще по канонам, я взрослый доктор, да, но по канонам педиатрии все-таки в основном ставится после 5 лет, потому что до 5 лет дети имеют право на вот эту гиперреактивность бронхов, но и в год, и в 2, и 3 могут быть симптомы бронхообструктивности. Обычно этим детишкам пишут бронхит с бронхообструктивным компонентом, да, и мы понимаем, что этот ребенок находится в группе риска, скорее всего, он реализует вот эту свою генетику предрасположенности. И, безусловно, если говорить в целом об астме, наверное, все-таки большинство, 80-90% это все-таки аллергики вот с детского возраста.
Вот так вот. А все-таки вот по поводу профессии, какие связаны как раз с повышенным риском развития бронхиальной астмы? Вот вы сказали вот по поводу техногенной, да, это, наверное, составляющая, или какая?
Ну,
гетерогенная,
очень,
что-то такое интересное, какое-то слово. В общем, где
очень
человек разнообразно работает?
Да. Ну, если мы с вами берем эпидермальные аллергены, истинная аллергическая астма, то это ветеринары, зоотехники. Это же тоже, по сути, свои профессиональные бронхиальные астмы. Эти пациенты вынуждены зачастую менять свою работу. А потом работники, которые связаны с мукомольной какой-то, да, вот то, что связано с мукой, с хлебом, вот то, что дает вот эти вот частицы, взвесь в воздухе пыли, да, которая тоже может провоцировать. Это, безусловно, различные химические предприятия, которые тоже как неспецифические триггеры воздействуют на слизистую. А деревообрабатывающая промышленность, тоже вот эта вот пыль, да, которая достаточно крупнодисперсная, тоже может провоцировать приступы затрудненного дыхания. Вот так вот, наверное, бегло вот, пока приходит на память вот эти. То есть, ну, на самом деле, везде, где есть какая-то пыль, неважно, какая она, бытовая или там это как это, промышленность, да, даже если мы возьмем текстильное производство, тоже пыль, тоже может быть триггер, поэтому... А медицинские работники, кстати, работа с различными ДЭС-средствами. То есть это не специфический триггер, но тоже может способствовать гиперреактивности. Сейчас очень модная индустрия красоты.
Конечно,
и
да.
Косметологи, врачи-парикмахеры, которые работают с красителями, с химическими веществами.
Но они уже стандартные, даже не обращают внимания. Кстати, это очень плохо, что какое-то раздражение идет изо дня в день. Хоп-хоп-хоп. А потом раз... Таблетки от аллергии уже не помогают, начинаются какие-то нехорошие
вещи.
Ну и
тут опять же вопрос в том, что это может быть не всегда именно аллергия, потому что вот эта вот пыль, даже если мы говорим про какие-то деревообрабатывающие предприятия, да, это же достаточно крупная частица, и она обладает прямым раздражающим действием. Первое место, которое встречается, да, с вот этими респираторными аллергенами, слизистая. То есть триггер может быть специфический, это аллерген, а может быть не специфический, например, запах.
Поэтому запах?
Запахи могут вызывать приступы затрудненного дыхания. Если есть воспаление в слизистой, вот пациенты говорят, у меня аллергия на духи. На духи не бывает аллергии, потому что для того, чтобы вещество было аллергеном, оно должно иметь определенный вес. А во-вторых, оно должно быть... Ну, аллерген — это белок. Поэтому, но действительно у пациентов, у которых есть проблемы с воспалением в слизистой бронхов, они имеют право реагировать и на холодный воздух, и на физические нагрузки. Кстати, есть отдельный вид астмы, астма физического усилия.
Даже спортом не позанимаешься, что ли?
Нет. Это только вот отдельный вот такой вот вид пациентов, да, вид бронхиальной астмы. То есть это же не аллерген в своем вот таком вот восприятии, но это триггер.
Ох, а вы знаете, у меня такой вопрос, это перед эфиром у меня коллега спросила, а у ребенка вроде, ну, началась аллергия серьезная причем, и только после того, как они случайно обнаружили яйцеглист, да, кровь сдали, анализ, и, в общем, и пропили препараты, все прошло. Вот как вот понять, это же получается, можно с аллергией вечно ходить, да, или дети, например, наши, а на самом деле там другая ситуация.
Ну, вот опять же, да, когда начинаю прием пациента, задаю вопрос, что вас привело к аллергологу?
Да.
И пациент отвечает, аллергия. Я всегда задаю следующий вопрос, а в чем проявляется именно ваша аллергия? Потому что, к сожалению, многие аллергоподобные симптомы воспринимаются пациентами как аллергия истинная. И это, опять же, очень большое количество различных дерматозов, высыпаний и прочее. Вот они действительно могут быть связаны с и паразитарными инвазиями. То есть те маркеры, которые мы смотрим лабораторно, и эозинофилы, и уровень общего иммуноглобулина И, они не являются специфическими. То есть не маркируют автоматически человека как аллергика. Как я всегда говорю пациентам, это повод пообследоваться. Вот. И в том числе, если мы видим высокий уровень эозинофилов и там уровень иммуноглобулина И высокий, и пациент не рассказывает какого-то аллергоанамнеза, и это пациент такой старшей возрастной категории, мы, собственно говоря, в первую очередь тоже исключаем и паразитарную инвазию. Потому что аллергия и аллергология вообще это в основном это анамнез. 90% диагноза ставится анамнестически. То есть мы, когда человека опрашиваем, мы приблизительно понимаем, какой спектр сенсибилизации у него.
Вот так. У меня такой вопрос, Ольга Алексеевна. Сколько человек ходит с недиагностированной бронхиальной астмой? Это мы сейчас к взрослым относимся. Почему? Потому что я просто знаю среди моих даже знакомых, да вообще это такое есть, что препарат от аллергии, каких только нет в аптеке вообще в принципе. И если аллергия пошла, да чё, когда у меня, какой аллерголог, у меня времени нет. Пьют, постоянно люди на этих таблетках сидят годами. И потом уже какой-то диагноз вдруг случайно могут и поставить. Ну, не знаю даже.
Но вот что, я думаю, тут? Что на самом деле очень трудно сказать, действительно, сколько бронхиальной астмы, реально статистика, то есть она, на мой взгляд, очень сильно занижена.
Угу.
А у нас есть определенные какие-то стигмы такие в обществе. Во-первых, что бронхиальная астма очень часто пациента пугает, когда озвучивается диагноз, потому что в его восприятии это какой-то
Инвалидирующее состояние,
инвалид глубокий.
Всё. Это вечно с баллончиком.
Да.
Ну, потому что у нас фильмы наснимали, насмотрели все эти фильмы. Да,
потом у нас есть большая проблема. Это многие пациенты не хотят, чтобы кто-то знал где-то диагноз. Они боятся, что их уволят или еще что-то. То есть даже бывают такие ситуации. Мы пытаемся донести, объяснить, что абсолютно нет и... Ну, никаких проблем не бывает. И третья огромная проблема у наших пациентов – это стероидофобия, когда наши пациенты боятся использовать ингаляторы, в составе которых находятся ингаляционные глюкокортикостероиды, и они нужны. Я сейчас попытаюсь разубедить всех, что это абсолютно не какая-то там терапия отчаяния. Это действительно стандартная терапия, которую мы назначаем с хорошим профилем безопасности. И пациента, это, конечно, искусство врача убедить правильно лечиться и что нужно лечиться. Потому что, ну, на мой взгляд, бронхиальная астма – это одно из наиболее благодарных заболеваний для лечения. У нас настолько сейчас хорошие возможности терапевтические. У нас прекрасные ингаляторы, двойные, тройные комбинации. Это микродозы препаратов. То есть если одна таблетка преднизолона содержит 5 мг, то в ингаляторе это обычно микрограммы. 160, 100 микрограмм. И для того, чтобы всосаться в системный кровоток попасть, ну, это должны быть какие-то огромные количества препаратов. А без этого препарата мы не снимем воспаление. А если у нас есть воспаление, у нас есть сужение бронхов, у нас есть реакция на все эти триггеры неспецифические,
вот воспаленный бронх. Вот расскажите, Ольга Алексеевна, что происходит в организме при бронхиальной астме, как раз при воспалении, при рецидиве заболевания, либо при дебюте? Мы сейчас и о симптомах поговорим, а вообще хотелось бы узнать, что там происходит.
Ну, в бронхе, да, это наши дыхательные пути, через которые к нам в организм поступает воздух, внутри есть эпителий, который при воспалении начинает утолщаться, активно продуцировать слизь. Эти пациенты кашляют, иногда после приступа отходит очень большое количество слизи. Плюс при бронхиальной астме есть спазм за счет мышечных волокон, которые находятся тоже в бронхах. То есть глобально это суженный просвет бронхов. Он может быть значительно снижен. Мы когда делаем функцию внешнего дыхания пациентов, у них там 30% от должного, то есть на треть человек дышит, 50% от должного. А если бронх сужен, то, к сожалению, нам не хватает кислорода. Это гипоксия. Очень страшная эта ситуация. Тоже очень стараемся объяснять мамочкам, которые еще беременны, что гипоксия не так страшна для вас, как она страшна для малыша. Поэтому обязательно, да, пациентки с бронхиальной астмой, пожалуйста, тоже приходите к нам. У нас и я занимаюсь беременными пациентками с бронхиальной астмой, и роддом наш ориентированный, есть специалисты. Мы занимаемся именно ведением таких пациенток, потому что действительно для малыша это существенно большая проблема, чем для мамы.
Угу.
Бронх не может долго находиться в воспаленном состоянии. Он может,
да.
Но он не может находиться в этом воспаленном состоянии без последствий. К сожалению, всегда на место воспалительной ткани при воспалении приходят различные соединительно-тканные клетки, волокна, и этот бронх перестает быть эластичным. Если раньше когда еще только заболевание начиналось, у нас была возможность хорошо, эффективно, быстро полечить небольшими дозами препаратов, то когда заболевание долго существует, то происходит уже так, это есть такой термин ремоделирование бронха, изменение его. То есть, ну, понятно, что не только как бы его структура, да, там, при микроскопии меняется, а именно уже изменения такие вот самого бронха, самой структуры, этих пациентов достаточно тяжело лечить. Собственно говоря, астма и хобл иногда бывает трудно отличить хроническую обструктивную болезнь легких. Вот хобл существенно хуже лечится, чем бронхиальная астма.
Хобл, да, мы про это много говорили.
Вот, да, и поэтому, конечно, ну, если есть симптомы, если есть подозрения, то, безусловно, я всегда говорю, что самое главное – диагноз поставить правильно. Да?
Это и всегда и во всем
всегда.
Самое
Тогда
важное,
мы знаем,
конечно.
Чем лечить и как лечить, а дальше, собственно говоря, уже там, если что-то не подходит, менять какие-то препараты, ингаляторы, то, что подойдет лучше вам.
Давайте про симптомы тогда поговорим. Какие они? Вот мы про дебют сейчас заболевания поговорим. Можно, ну, тогда хорошо, давайте у взрослых возьмем, у подростков и взрослых. Как это протекает?
Обычно это приступы затрудненного дыхания, они могут быть спонтанные. Например, если какой-то аллерген, у меня была пациентка, которая стояла на автобусной остановке, ждала автобуса, мимо нее после дождя прошла бродячая собака, которая просто рядом с ней отряхнулась. И приступ удушья случился, ну, буквально внезапно, спонтанно и хорошо там. В общем, вовремя довезли в больницу, вызвали скорую. А это приступы удушья. Чаще всего затруднен выдох у этих пациентов, но на самом деле пациентам в этот момент они испытывают чувство паники, поэтому не всегда тоже они могут проанализировать то, что тяжело сделать вдох или выдох. Очень часто сопровождаются хрипами, свистами в груди. Причем эти хрипы, свисты слышны дистанционно. То есть, ну, если пациент приходит с бронхиальной астмой такой тяжелый, его слышно еще, да, в коридоре или когда он только зашел в кабинет. Это может быть сухой приступообразный кашель, одышка при физических нагрузках, даже при минимальных. И приступы удушья, но если мы не говорим, что это такая тяжелая астма, когда, ну, в общем-то, но обычно это ночные приступы удушья, то есть ночное время, и есть такая характерная поза у пациентов, то есть они не могут спать лежа, они спят сидя, облокотившись на спинку стула, то есть в этом положении им легче дышать. То есть если вечер, ночные приступы, то это, конечно, такое подозрение на бронхиальную астму и повод тоже пациентов обследовать.
Вот. Человек идет на прием к терапевту, который его организует к аллергологу, да, с подозрением. Как вообще выявляют, какая диагностика на сегодня есть?
Терапевт может отправить и к аллергологу, и к пульмонологу. У нас с нашими коллегами единые клинические рекомендации, поэтому здесь могут быть разные варианты. Безусловно, первое, что проводится, это спирометрия. С бронхолитиком это исследование функциональное дыхательных путей, то есть для того, чтобы мы посмотрели, насколько проходимы бронхи, обратима ли это обструкция, потому что для астмы это характерно, то есть когда мы подышали и видим, что есть обструкция, мы даем пациенту ингалятор бронхорасширяющий и через какое-то время повторяем исследование. Потому что вот как раз-таки отличие астмы и хобла будет в том, что после ингалятора у нас будет расширение бронхов, улучшение определенных показателей. Что еще можем сделать? Ну, это больше чаще в референсных центрах. Это уровень оксида азота в отдыхаемом воздухе. Это есть такой специальный аппарат, который оценивает количество газа, которое пациент выдыхает. И тоже, собственно говоря, уровень оксида азота может подтвердить диагноз бронхиальной астмы. Он повышается при нашем специфическом воспалении. Безусловно, это анамнез, мы опрашиваем пациента. Если есть подозрение на атопию, то, соответственно, мы пациенту проводим необходимое аллергообследование, если позволяют функциональные показатели. Например, если очень плохая функция внешнего дыхания, выраженная обструкция, этому пациенту нельзя делать кожные аллергопробы. Они противопоказаны. Тогда будет аллергообследование с путем анализа крови на специфический иммуноглобулин Е. Вот. И, собственно говоря, дальше вектор развития событий может развиваться по-разному. Если пациент рассказывает действительно, что у него есть бронхиальная, ну, симптомы характерные мы заподозрили, проводим исследование, не можем подтвердить. Дальше мы можем пациента госпитализировать в стационар для того, чтобы провести уже специфические бронхомоторные, экспертные, арбитражные тесты различные. Это тест с физической нагрузкой, еще определенные дыхательные тесты для того, чтобы верифицировать, подтвердить диагноз бронхиальной астмы.
Спасибо большое. Уходим на новости, после этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем бороться с бронхиальной астмой. В прямом эфире у нас в гостях врач высшей категории, врач-аллерголог-иммунолог КДО Центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы 52 Ольга Алексеевна Мухина. Очень интересно рассказывает. В первой части мы поговорили и про березу, про нашу волшебную, и про все цветущее, потому что все страдают, аллергики. Да, мне кажется, сейчас дебютов как раз с аллергией как раз очень много в этом году. А уж астматики, мне кажется, это вообще отдельная категория. Скажите вообще, как они себя чувствуют? Большой ли поток пациентов, вот вы сказали, да, когда дебютируют и не могут понять, а госпитализируют в отделении аллергологии, и уже там полноценные все тесты проводят. А вот много привозят, например, на скорую помощь? То сейчас сказали про девушку, которая стояла на остановке, прошла бродячая собака, и все, у нее дебют.
Ну, поступают пациенты поступают, по скорой, да? помощи, да, там просто и они могут поступать и в терапии, угу. и в пульмонологии эти пациенты.
И там разбираются вот. Уже.
Да, если диагноз не верифицирован. Нет, пациенты, безусловно, обращаются, и тяжело пациентам нашим, астматикам, они не справляются. Вот очень многие все говорят, что в этом году тем объемом терапии, который помогал раньше, к сожалению, не справляются. И концентрация пыльцевых зерен, там, порядка 20 тысяч, это... Ну, экстремально высокие концентрации пыльцы. Если кто-то помнит, по-моему, 2011 год был, я тоже все время рассказываю пациентам, когда было да. прям летело огромное пыльцевое облако, и потом, когда пошел дождь, это были прям потоки, вот эти зеленые пыльцы. И в тот год очень много дебютировала бронхиальная астма тоже, потому что...
Плюс еще один страх, я поняла. Сейчас ну, я слушатели
на самом деле тут все зависит от нескольких факторов, да, то есть как генетику мы реализуем, в зависимости от чего?
Да.
От нашего внутреннего состояния, есть ли какая-то предрасполагающая история, от обстоятельств внешней среды, окружающей. И понятно, что в сезоны, когда экстремально высокие концентрации пыльцы, конечно, эти пациенты, у которых уже есть пыленос, и слизистая в носу, в бронхах не очень сильно отличается. И, конечно, мы эти аллергены все выдыхаем, поэтому риски в этот сезон выше.
И никуда не уедешь вот так вот на такое количество времени, если даже, вы сказали, в конце февраля уже все началось.
Да, очень трудно прогнозировать. Да. С этой весной все было очень непросто.
Давайте тогда про лечение поговорим. Может, я хотела бы даже, наверное, сравнить лечение 15-летней давности и лечение сейчас. Я понимаю, что вы уже сказали, да, какие раньше были вещи, поэтому, в общем-то, и стигма, стигматизирование это так и осталось астма. Потому что из тех времен передаются по наследству от бабушки к внучке. О, это такое заболевание и все остальное. А по факту, ну, сейчас много уже серьезных заболеваний перешли в хронические формы, которые, ну, человек обычную жизнь, в принципе, живет, да, с небольшими ограничениями. Вот расскажите, чтобы вот как раз эту стигму может попытаться как-то... Я не знаю, не разобраться
побороться.
Уже. Побороться. Да, здесь в эфире.
Ну, во-первых, мне хочется сказать, что про бронхиальную астму и подчеркнуть, что это хроническое заболевание, и относиться нужно так же, как мы относимся к сахарному диабету, к гипертонической болезни. Есть понятие базисная ингаляционная терапия. То есть это те ингаляторы, которые, ну, безусловно, назначаются только по показаниям пациентам, а применяются пациентам на регулярной основе. То есть наша задача – снять воспаление. И пациентам я всегда тоже прошу обращать внимание, конечно, им хочется всегда поменьше. Но я же себя хорошо чувствую. Но я вместо двух вдохов сделала один или подышала один раз в день. Я вот всегда тоже говорю об этом. Субъективно хорошее ощущение ваше не всегда соответствует объективной реальной картине того, что мы видим на спирометрии. То есть вы можете себя неплохо чувствовать, но на спирометрии мы видим обструкцию. Поэтому убедительно прошу пациентов, если очень сильно хочется снизить дозу препарата, сделать это после консультации с аллергологом, пульмонологом, идеально, если сделать функцию внешнего дыхания. Антигистаминные препараты здесь в лечении бронхиальной астмы используются только вспомогательные для тех пациентов, у которых есть аллергический ринит. Не забываем, что для пациентов с бронхиальной астмой также актуальна аллерген-специфическая иммунотерапия. Астма не является
осид.
Противопоказанием осид.
Угу.
И, безусловно, в свете, в фокусе того, что сейчас пыльцевая аллергия на пыльцу березы, вот, то...
Перекрёстная там всякая
интересная вещь. Перекрёстные разные, да. Но, в общем, нужно задуматься и не забыть про нас, аллергологов. А в конце сезона цветения, в начале осени...
Октябрь-ноябрь.
Октябрь. Ну, по классике вообще всегда считалось, когда выпадет первый снег. обязательно со снегом.
Со снегом. Если он не выпадет вообще.
Октябрь, ноябрь, да, обязательно быть у аллерголога, потому что действительно осит – это абсолютно доказанная история, которая предотвращает расширение спектра сенсибилизации и утяжеление того заболевания, которое есть. Другой момент есть, что пациентам с тяжелой бронхиальной астмой, и которая не контролируется теми объемами терапии, которые мы назначаем, осит может быть противопоказан, потому что мы не можем провоцировать человека аллергеном. Но вот опять же про то, что было 15 лет назад и то, что сейчас, во-первых, уже говорила, что прекрасные ингаляторы появились, у нас есть разные комбинации этих препаратов. А самое главное, конечно, расцвет аллергологии, это просто революция. У нас появилась иммунобиологическая терапия, генно-инженерная. А на сегодняшний момент для пациентов с бронхиальной астмой у нас есть уже целых 5 разных молекул, которые как раз-таки назначаются тем пациентам с тяжелой бронхиальной астмой, которые не, или средней тяжелой бронхиальной астмой, которые не контролируются стандартными препаратами, протоколами лечения. И ну, это абсолютно революция. То есть это совершенно другое качество жизни. У этих пациентов, у этих препаратов хороший профиль безопасности. Их появляется, молекул будет все больше и больше. А принцип такой же, как у всей другой таргетной терапии. Таргет – это цель. Астма – это воспаление. Воспаление – это такой каскад, лавинообразная реакция. И таргетная терапия заключается в том, что мы этот каскад и воспаление где-то в какой-то точке приостанавливаем. Либо мы блокируем рецептор, который в нем участвует, либо меняем конфигурацию белка, которая связывается с этим рецептором, и, соответственно, мы вот это воспаление прекращаем. Ну, или минимизируем, да. То есть как можем. Поэтому совершенно потрясающий результат. У нас очень много пациентов наблюдается, и бывают истории просто до слез, пациенты тоже рассказывают. И,
например, расскажите.
Ну, пациентка, которая несколько раз приезжала в больницу с астматическим статусом, и, безусловно, и она, и родственники все время жили как на вулкане в напряжении.
Это шок, конечно, страшно.
То есть, это, представляете, это жизнеугрожаемое состояние, да, это не просто больница, это отделение интенсивной терапии. И, собственно говоря, когда она начала получать препарат, мы даже записывали вот такие ролики, абсолютно, как бы, ну, там функциональные показатели сейчас для здорового человека.
Класс. Слушайте, а вот как помочь близкому человеку, если у него начался приступ бронхиальной астмы? Я понимаю, что нужно сразу вызвать скорую помощь, но хотя бы в первые минуты, пока скорая помощь едет, что можно сделать?
Ну, все-таки обязательно должен быть с собой карманный ингалятор, который мы
назначаем. Я уже думаю, сейчас у большинства должен быть уже быть хотя бы один ингалятор в семье. Я так считаю, судя по, как, по количеству серьезных
аллергий. И опять же, тоже я вот пациентам говорю все время, призываю носить ингалятор с собой, хотя, допустим, бывает действительно астма в ремиссии, все неплохо. И пациент говорит, да у меня не бывает приступов. Я говорю, носите ингалятор с собой. Если он не поможет вам, он поможет кому-нибудь другому. Вот, поэтому ингалятор обязательно. Сейчас есть хорошие ингаляторы, которые используются и для базисной терапии, и которые могут купировать приступы. То есть концепция единого ингалятора, там все очень просто. Вот, если это дома и пациент астматик, то, конечно, у астматиков должны быть небулайзеры компрессорные, да, это облегчает процесс доставки препарата в легкие. Можно сразу, обычно аллергологи и пульмонологи расписывают те препараты, которые используются для небулайзера. Вот, ну и, конечно, если прям совсем тяжелая ситуация, где-то за городом и прочее, ну, системные глюкокортикостероиды можно вводить. Но обычно тоже, если такие тяжелые пациенты, аллергологи расписывают дозировки и прочее. Вот, потому что, ну, тоже тут важно не передозироваться, а потом пациенты в эйфории от того, что системные глюкокортикостероиды им помогли, и начинают колоть их раз в 3 дня, раз в 2 дня, и это тоже, конечно же, очень-очень плохо, потому что мы понимаем, что препаратов системных, гормональных, существенно больше негативных эффектов.
Например, каких? Давайте вот как раз про них пару слов скажем.
Системные глюкокортикостероиды могут привести к диабету сахарному, синдрому Ценка-Кушинга, к неконтролируемой артериальной гипертензии, остеопорозу, очень актуально для женщин определенного возраста. Это проблемы с сосудами глаз, то есть это может быть и офтальмологические проблемы. То есть на самом деле очень-очень много, поэтому бесконтрольно. Вообще я могу сказать, что в нашей стране все не очень плохо в плане системных глюкокортикостероидов. Мы все-таки не так много. Вот даже если смотреть публикации, назначаем системные глюкокортикостероиды. Есть страны, в которых просто вот не так активно используются ингаляторы, например, да. Почему-то пациенты предпочитают есть таблетированные формы. Вот, и,
это же долго ждать, мне кажется, как раз ингаляторы быстро действуют.
Безусловно, да. Ну вот какие-то такие тоже не могу понять, с чем связаны вещи, но у нас немного тех пациентов. Это действительно тяжелые и, наверное, ну, скажем так, эксклюзивные больше истории, но обязательно вот пациенты просто бывают, что действительно помогло. Зачем эти? А иофилин еще тоже у нас пациенты очень любят некоторые колоть или в таблетках.
Ни в коем случае.
Ну, это действительно бывает нужно. Но это под присмотром, в стационаре, потому что иофилин дает тахикардию, могут быть перебои в работе сердца. То есть это те препараты, которые, ну, негативное их влияние существенно превышает их пользу. Иногда действительно, когда купировать острое состояние, и в стационаре тоже можно и нужно, но очень коротко и под присмотром.
Ой, все нужно очень-очень аккуратно вымерять и, в общем-то, жить по правилам, которые, кстати, появляются у человека с бронхиальной астмой. Я понимаю, что это как бы и школа бронхиальной астмы, сейчас и детские, и взрослые везде у вас, тоже в 50-й больнице очень большой же центр, все это есть. Вообще, вот с чем сталкивается пациент, там же образ жизни нужно менять. Во-первых, бросать курить, правильно?
Ну, да, это...
это... Просто мы здесь активно боремся, но ну, не то, что ВОЗ и ныне там, нет, у нас все как бы лучше становится с этим, с борьбой, с курением, в плане того, что все меньше и меньше людей все-таки курят, но с подростками, конечно, с вейпами, со всеми
да,
этими делами.
Да, сейчас большая проблема.
Вот сейчас какая-то попкорновая болезнь, да, вот это вот
да,
новая вещь.
Да, проблема, да, вейп-ассоциированное заболевание да. легких, большая проблема, да. С курением, безусловно, то есть пациент с бронхиальной астмой должен отдавать отчет о том, что курение, табачный дым, будет как дополнительный триггер для того, чтобы поддерживать воспаление.
Угу.
А оно и так уже есть. Но просто иногда бывает курильщикам, которые действительно достаточно долго курят, тяжело отказаться резко, поэтому и бывает так, что пациенты говорят, что после курения у них начинает легче отходить мокрота, поэтому, собственно говоря, вот такие вот курильщики, которые долго курят, с ними достаточно бывает тяжело работать, но очень многих пугает, кстати, когда им выставляют диагноз бронхиальной астмы, они резко отказываются от курения.
Ага.
Очень важно, вот, кстати, в свете ожирения пациенты с бронхиальной астмой не должны, в общем-то, воспринимать, что дальше все они ограничены физической активности. И физические нагрузки.
А вот это вот самое большое
это
заблуждение.
Огромное заблуждение. Если мы вспомним знаменитого футболиста английского Дэвида Бекхэма, у нас даже есть
да.
фотография. Да, мы вот к нам приходят школьники, студенты. Мы показываем эту фотографию, что бронхиальная астма абсолютно не мешает быть успешным. И есть фото с тренировки, где он дышит, как раз-таки ингалятором использует.
Поэтому недаблетированные формы, молодец.
Да, и Дэвид. Это, в общем-то, говорит о том, что пациент, если хорошо, правильно лечит, контролирует, наоборот, дозированные физические нагрузки обязательно нужны. Огромное количество различных гимнастик дыхательных. Только единственное тоже, как и...
Дыхательная гимнастика тоже может быть опасна, тут тоже не переборщить.
Да, но тут ее самое главное регулярность, это дыхательной гимнастики, то есть постепенно и, собственно говоря, достаточно регулярно. И ну, идеально, конечно, это плавание для пациентов с бронхиальной астмой.
А вот хлорка в бассейне?
Вот хлорка...
Потому что вот я знаю, что среди многих моих, потому что мало бассейнов, которые...
Озонированная вода.
Да. вода. То есть это
хлорка. Может вызывать, да, дыхательный дискомфорт, поэтому, конечно, бассейны с озонированной водой. Потом, понятно, что не надо в сезон цветения березы, если есть бронхиальная астма или аллергический ринит. Сейчас я просто обращаю внимание, на самом деле это здорово, потому что очень много пациентов,
да.
людей бегает. Это прям вот, ну, там, рядом парк.
Да.
И это очень заметно стало.
Но как в такую погоду, столько зелени, такая красота, даже если холодно с утра, хочешь
да,
побегать.
Да, очень активно занимаются спортом, это
да.
здорово. И, ну, конечно, если есть сезонная аллергия, то в этот период, конечно, лучше заниматься либо дома, либо где-то в фитнес-центре, клубе. Вот, и, ну, может быть, ограничить чуть-чуть не такие активные нагрузки, но все равно пилатес, йога, то, что тоже, в общем-то, работает абсолютно точно. Все это можно и нужно, самое главное. И контроль веса, это тоже очень важно, потому что пациент с ожирением тяжело лечится, тяжелее, и нам вот...
Ольга Алексеевна, у меня такой вопрос. Вот вы про беременность сказали, да, женщина. Тут такая ситуация. Если в процессе как раз беременности дебютировала бронхиальная астма, то как здесь? Это же вот нестандартная ситуация. Я понимаю, когда девушка, да, молодая там женщина, уже как бы астматик, все, со стажем, все знает, все вдоль и поперек, готовится, приходит к аллергологу, подбирает терапию и уже выходит в беременность, да? А если вот такая ситуация возникает?
То абсолютно тут? Стандартная ситуация.
Да?
На приеме на прошлой неделе в четверг или пятницу, ага, у меня была такая пациентка на сроке беременности 16 недель, у нее есть анамнез пальцевой аллергии, она не справляется. Мы тоже сделали, можно делать функциональные исследования, как раз-таки очень был высокий уровень оксида азота, 43 при норме до 25, то есть мы подтвердили воспаление, аускультативно фонендоскопом слышны хрипы. Абсолютно при спирометрии кривая характерная, положительный тест с бронхолитиком. Мы пациентке установили впервые выявленную бронхиальную астму, и при бронхиальной астме есть ингаляторы, которые разрешены к применению, то есть никаких опасений у нас не вызывают, и, собственно говоря, этой пациентке была назначена правильная адекватная терапия, потому что вариантов, собственно говоря, нет никаких, потому что, обструкция достаточно, не очень тяжелая, но низкие показатели. Опять же, еще раз говорю, что для малыша это будет не очень здорово, поэтому лечить просто правильно, под контролем. Обычно такие пациентки приходят, если все хорошо, мы встречаемся пореже, а вот такая пациентка, она придет ко мне через месяц, мы повторно смотрим дыхательные тесты, нужно ли уменьшить терапию или увеличить. Тоже у нас есть в нашем арсенале различные опросники. Это такие чек-листы, которые пациенты заполняют для того, чтобы понять, контролируем астму или нет. Вот. И, собственно говоря, такая не эксклюзивная для нас ситуация. То есть назначается терапия. Пациентка может быть с бронхиальной астмой, которая у нее в ремиссии, а в период беременности она снова ее стала беспокоить.
Да.
Тоже такая же ситуация, мы тоже назначаем ингаляторы. Может быть ситуация, что пациентка была на ингаляционной терапии, один объем препаратов получала, она забеременела, не справляется, допустим, и мы увеличиваем объем терапии. То есть, это такая наша рутинная абсолютная история. Вот. Просто беременные пациентки требуют особого внимания.
Конечно.
Потому что как особая категория, тревожная, да, и это, безусловно, все понятно, но вот правильно довериться врачу и назначению препаратов и мониторировать это все, чтобы... И обязательно мы тоже своим беременным пациенткам говорим, что на роды, в родзал, в родблок брать с собой ингалятор.
Всякое может быть, но это серьезно на самом деле.
Серьезно, да. Вот у нас прекрасный совершенно доктор, который совсем недавно стал кандидатом медицинских наук, коллега мой, акушер-гинеколог, который именно в нашей больнице способствовал тому, чтобы и в родблоке, и в роддоме были небулайзеры тоже, в общем-то, и вот этих пациенток наших мы совместно с ним.
Вот какие меры помогают снизить частоту приступов астмы? Вообще можно там, например, в такую ремиссию уйти, что забыть, что это вообще хроническое заболевание у тебя такое есть?
Можно уйти в ремиссию. Например, у человека есть эпидермальная аллергия.
Так.
Элиминировали аллергены. Нет кошки, собаки, он с ними не контактирует. Но мы очень любим всех животных, да.
Слушай, сейчас даже какие-то корма специальные, которые, в общем, меньше выделяется вот это вот, или это все ерунда?
Не очень работает, да. Нет, я в том плане...
Лысые кошки, это понятно, что...
Еще хуже, да, чем не лысые.
Мы уже выявили эту тенденцию, да, изучили этот вопрос.
Нет, это не говорит о том, что, допустим, пациенту уже с живущей кошкой, собачкой, нужно от них избавляться ни в коем случае. То есть у нас есть совершенно другие терапевтические стратегии. Но вот если вы не контактируете с аллергеном, да, и это не пыльца и не пыль, которая есть везде, то, в принципе, вы можете выйти в хорошую стойкую ремиссию.
И надолго. Потом встретишь где-нибудь такого аллергена пушистого.
Может быть, да. Осид тоже. Лечение аллергенами может достичь хорошей ремиссии, стойко длительный пациент, если это, опять же, пыльцевая аллергия, пыльцевая бронхиальная астма. Только в сезон цветения мы полечили причинно значимые аллергены, собственно говоря. Может быть, такая.
По поводу питания. Существуют ли какие-то вот специальные, может быть, системы питания при бронхиальной астме? Mm-hmm. Либо это в период обострения, воспаления, какого-то рецидива жесткого. А потом человек, в принципе, может все, что хочешь есть.
Ну, здесь, наверное, вот то, что мы говорили про перекрестную, mm-hmm. да, пищевую аллергию. Если говорить про пациента с пыльцевой аллергией, то мы прекрасно знаем, что есть понятие перекрестной пищевой аллергии, когда схожие молекулы находятся в пищевом продукте. И это тоже, к сожалению, может давать приступы удушья, бронхоспазм. Например, у пациентов с аллергией на пыльцу деревьев, орехи могут давать бронхоспазмы достаточно сильные, то есть это будет приступ бронхиальной астмы. Поэтому, безусловно, нужно в первую очередь знать, какой виновный аллерген. И аллерголог, обычно мы даем памятки, те продукты, которые перекрестно реагируют, стараемся их ограничивать в сам сезон цветения, но, опять же, вот такой продукт, как орех, который очень непредсказуемый, могут быть сильные реакции аллергические, и это могут быть совершенно микро-микродозы продуктов, тоже, соответственно, ну, стараться исключить совсем. Просто бывают ситуации, я тоже рассказываю, пациент переводит из реанимации молодого человека, я узнаю его, говорю, как же так? Он говорит, орехи поела. Я говорю, ну ты же знаешь, что у тебя аллергия на пыльцу деревьев.
Так.
Не видел, в салате была крошка мелко посыпана, орех, ореховая крошка.
Вот поэтому и всегда вот нужно спрашивать. Да,
да, всегда спрашивать и, конечно же, предупреждать, если какая-то пищевая аллергия. Поэтому питание, наверное, больше в прицеле того, что на что есть аллергия, и как перекрестная пищевая история. На клещей интересная история. На клещей домашней пыли перекрест может быть, допустим, на тропомиозин креветок и молю там ракообразных и прочее. Поэтому тоже пациенты могут быть с аллергией на клещей, реагировать на вот эти вот... Да, это вот этот белок, который дает такую упругость их. Вот. Пациенты могут перекрестно реагировать. То есть не только пыльца, но и еще вот такие пищевые продукты.
Какие бывают осложнения при бронхиальной астме, если симптомы не контролировать? Попугаем ближе к концу эфира.
Да, самое грозное, серьезное, это, конечно, астматический статус, это острая дыхательная недостаточность, которая может закончиться фатально. Пациенты госпитализируются в стационар, в отделение реанимации. На мой взгляд, при современных возможностях наших, и включая таргетную терапию генно-инженерную, ну, это просто... Должны быть какие-то очень эксклюзивные случаи.
Но такие эксклюзивные есть. Знаете, среди других врачей так общаешься и понимаешь, что
я прекрасно
что угодно
понимаю,
может быть,
да. То есть как бы пациенты занимаются самолечением, и сальбутамолом дышат до 20 раз в день, и уфилин пьет каждый день, и гормоны принимают тоже ежедневно. Но я говорю, что настолько шагнула наша специальность вперед, это ну, настолько радостно для нас. Мы когда новый препарат в руках держим, такой внутри трепет. И когда пациент приходит на следующую колу, и мы говорим, ну что, как? Он говорит, через 2 дня после инъекции я забыл, где у меня лежит ингалятор Биродуал, ну, который вот он купирует да. приступы. И такая радость, счастье, вот, это ну, ни с чем на самом деле не... Когда пациентки с бронхиальной астмой все полечили, все хорошо, привели в хорошую ремиссию на фоне иммунобиологии, у нас появляются малыши. Это тоже чудесно. И что еще из... Попугать, да?
Да.
Так. Длительное воспаление не проходит бесследно, ремоделирование. За счет того, что нам тяжелее при астме выдохнуть, развиваются такие осложнения. Это эмфизема легких, повышенная такая воздушность ткани легочной. Это видна история либо рентгенологически, либо на компьютерной томографии. Это пневмосклероз. Это как раз-таки, вот, наверное, такая больше к ремоделированию, склерозирование бронхов, да, которое тоже видно на рентгене или компьютерной томографии. Ну, наверное, вот из самого такого распространенного, это самый распространенный, но вот астматический статус, конечно, это. Дыхательная недостаточность тоже, одышка при физической нагрузке, это тоже, собственно говоря, осложнение бронхиальной астмы.
Поэтому нужно за собой следить, если есть проблема, идти к врачу.
Да, вовремя обращаться к специалисту.
Да. Будет диагноз, будет правильное лечение, будет прекрасная жизнь. А да. не реанимация. Вот на этом мы и заканчиваем наш эфир. Благодарю от всей души. У нас в гостях врач высшей категории, врач-аллерголог и иммунолог ЭДО Центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы 52 Ольга Алексеевна Мухина. Спасибо большое.
Спасибо вам.